Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Украина накануне очередных президентских выборов. Так, хочется сказать, накануне самых сенсационных и непредсказуемых президентских выборов в своей новейшей политической истории. Но так мы говорим буквально перед каждыми украинскими президентскими выборами. У нас в студии заведующий отделом Института философии Национальной академии наук Украины и общественный деятель Евгений Быстрицкий. Здравствуйте, Евгений Константинович. И у нас на связи по скайпу из Москвы российский политик и общественный деятель Леонид Гозман. Здравствуйте, Леонид Яковлевич. Перед тем, как начать дискуссию, сюжет о сути событий.
Нынешние выборы президента Украины – рекордные по числу претендентов на пост главы государства. Их 39. За выборами будут следить почти 1900 международных наблюдателей. Однако среди них не окажется российских граждан. Верховная Рада приняла закон, согласно которому граждане России, признанные украинским парламентом государством-агрессором, не могут быть наблюдателями на выборах. С большой долей вероятности во второй тур выборов может выйти комедийный актер Владимир Зеленский. Многим он известен по комедийному телесериалу «Слуга народа», в котором Зеленский играет школьного учителя, неожиданно ставшего президентом. На популярность Зеленского не повлияли ни критика в некомпетентности и лицемерии, ни обвинения, связанные с кинобизнесом в России. Одна из причин лидерства Зеленского, как считают эксперты, запрос в украинском обществе на новых политиков. Зеленский заявляет, что после победы будет договариваться с Россией о мире в Донбассе. Среди основных приоритетов его программы – борьба с коррупцией и ремонт дорог. Второе и третье места в опросах общественного мнения в последние недели занимали лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко и действующий глава украинского государства Петр Порошенко. Разрыв между кандидатами в пределах социологической погрешности. Президент провел кампанию под лозунгом «Армия, язык, вера». Козырем Порошенко стал полученный в январе при его активном участии томос об автокефалии для независимой от Москвы Православной Церкви Украины. С конца февраля Порошенко начал терять свои позиции из-за коррупционного скандала вокруг госконцерна «Укроборонпром». Журналистское расследование выявило причастность к отмыванию и хищению государственных средств в оборонном секторе ближайшего президентского соратника. В случае своей победы на выборах Порошенко обещает побороть бедность, политико-дипломатическим путем вернуть аннексированной России Крым, а также добиваться вступления Украины в Европейский Союз и НАТО. Для бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко эта избирательная кампания уже третья попытка занять президентское кресло. В 2010 и 2014 годах она проиграла выборы. В нынешнюю кампанию Тимошенко вступила с программой «Новый курс Украина», включающей принятие народной конституции. Лидер «Батьковщины» обещает снизить вдвое цены на газ, вернуть под контроль Украины не только Крым, но и Донецк и Луганск и повысить благосостояние украинцев. Реальной угрозой выборам в Киеве считают влияние России. Москва, по мнению украинских властей, финансово поддерживает некоторых кандидатов в президенты, может организовать киберпровокации и даже захват избирательных участков.
Евгений Константинович, что вы вообще ощущаете после этой всей кампании, после всех этого обмена, я бы сказал, любезностями? За кого голосовать?
Вот. Состояние возбужденное, безусловно. Но я как бы его назвать? Я бы не назвал его хаотическим, я бы назвал его состоянием такой бурной демократии. Демократии без берегов даже можно назвать. Вот. И это, с одной стороны, тревожит, потому что выборы действительно не столько сенсационными, они, безусловно, более исторические, чем предыдущие даже. Почему более исторические? Потому что Украина находится в сложном положении из-за внешней агрессии. Вот что волнует людей. И недаром на обсуждении с кандидатами первый вопрос – это внешняя безопасность, международная безопасность, внутренняя безопасность. А потом уже идут вопросы экономического характера, внутренней политики и так далее. И почему исторически? Очень исторически, более чем раньше. Потому что от того, как поведет себя выбранный президент, будет зависеть и международная траектория Украины. То есть будет ли она идти на то, чтобы подчеркивать и решительно двигаться в Европу, и вернее, к европейским ценностям, или она снова будет топтаться на месте фактически. Ну, не столько топтаться, сколько реформы будут не такими динамичными, как хотелось бы нам когда-то на Майдане. Вот в чем вопрос. И это многие чувствуют сейчас.
На самом деле ведь украинские выборы, а не такой сюжет российской политической жизни. Об этом говорят по телевидению, об этом говорит президент Путин, и российские оппозиции об этом говорит, потому что, в общем, это избирательная кампания, которую, возможно, хотели бы в России такую увидеть. Не знаю, увидят ли когда-то вот по накалу и по альтернативности. Но вот у вас какое ощущение от этих выборов? Вы воспринимаете Украину как демократическое государство со смысленным, сказать, со смысленной перспективой? Или это такой для вас просто такой хаос и анархия? Что это вообще для вас?
Слушай, ну, конечно, это никакой не хаос, не анархия. Это такая молодая демократия, да, со всеми нормальными проблемами роста, как мне кажется. Вот. У меня, конечно, ваши выборы вызывают чувство зависти, потому что у нас своих-то нету. Мы-то точно знаем, кто у нас будет президент, а вы вот ни черта не знаете, будет у вас президент этот или этот, да. Конечно, завидую. Но что для нас на самом деле важно, понимаете? Для нас вообще важна, вот, ну, для таких людей, как я, очень важен успех Украины. Кстати, он важен и для Владимира Владимировича Путина, просто он его боится. Потому что, понимаете, ваш успех снимает... Если он состоится, а в общем, во многом, кстати, он уже состоялся. Что-то вы уже очень много добились, я надеюсь, что обратно вас не вернут. Вы снимаете такой очень старый предрассудок, что в славянской стране, в православной стране никакой демократии быть не может, должен быть особый путь со всей этой дикостью самовластия там, и так далее. А вы говорите, что нет, ребята, вот мы, в общем, на таком близком языке говорим, у нас та же вера, мы тоже там славяне в основном и так далее, а вот мы можем жить нормально, у нас это получается, да? Мы вот можем выйти на Майдан, мы можем все прочее сделать, да? Поэтому, конечно, для нас это действительно очень важно. Я был на Майдане. Я был на Майдане, ну, до такого самого сильного обострения, еще до расстрела Небесной Сотни. Вот. На меня это, конечно, сильнейшее впечатление произвело. Но, кстати говоря, хочу напомнить тем, кто, может быть, считает, что это у русских все это невозможно, что у нас был свой Майдан. У нас был свой Майдан в августе 91-го. Он был, в общем... вполне успешным. И я думаю, что рано или поздно мы вернемся на нормальный путь и будем, так же, как и вы, строить нормальное демократическое общество.
Вот я что наблюдаю очень часто, когда мы говорим об украинских выборах, и об этих особенно, что мы ожидаем от украинцев определенных там постсоветских тенденций, а они, на самом деле, очень часто в своем развитии политическом общества, оно отражает все-таки тенденции европейские. Просто в Европе разные тенденции. Вот есть тенденция популистского успеха, да? Вот Владимир Зеленский. Этого действительно трудно себе это представить в России. Трудно себе это представить где-нибудь в Казахстане даже. Ну, понятно, там 1% или 2% может телевизионный ведущий набрать, как это было Ксения Собчак в России. Но это не реальная кампания на победу. А в Италии мы видим, что такие кандидаты, они побеждают. В Словении мы видим, что такие кандидаты мы побеждаем. Может быть, Украина все-таки уже не совсем постсоветская, а в большей степени центральноевропейская страна, ну, со всеми ее недостатками.
Давайте вот оценим, где мы находимся по отношению к России. Да? Я не хочу сравнивать, потому что я был очень давно в Москве и в России. Вообще-то мне... очень приятно быть на передаче, говорить, возможно, к моим коллегам русским, потому что я учился и работал в Институте философии в Москве. И там фактически написал свою кандидатскую диссертацию. И у меня очень превосходные воспоминания. Ну, правда, там были такие философы, как Мамардашвили, как когда-то там Гайденко, ну, и так далее. И мой руководитель Лекторский до сих пор руководит журналом «Вопросы философии». И я просто очень благодарен им за то обучение, которое европейского типа, которое я там получил. И поэтому, честно говоря, за последние годы мне, ну, как-то, знаете, не по себе, когда я думаю о том, что происходит там в социальном смысле. Но давайте вернусь все-таки к нам. Какие наши выборы? И есть ли мы европейцы? Ну, давайте, вот смотрите. И никто не знает, даже социологи, а кого выберем? Это что, хаос или это демократия? Может быть, был хаос, если бы, первое, наши кандидаты... не имели доступа к средствам массовой информации. Они свободно идут, свободно дискутируют. Ну, сейчас на общественном канале телевидения такого нет в Москве вообще-то. Это мы строили по образу и подобию BBC. У нас что-то получилось, что-то нет. Началось ток-шоу или дискуссия, дебаты с кандидатами. Туда выйдут 18 первых рейтинговых кандидатов по тройке, и будут между собой дискутировать. И дискутировать, самое главное, с независимыми экспертами из общественных организаций, аналитических центров. И это серьезный уже был разговор. И это показало, что это спокойная, достаточно вдумчивая дискуссия. Она показывает, кто есть кто. Второе. соревнуются между собой кандидаты, безусловно. Они ездят, они рассказывают про свои программы, у них есть стратегии. Это достаточно вменяемый процесс.
Но не все ездят, и не все соревнуются. Есть, кто не ездит.
Я говорю об основных каком-то, кроме, может быть, Зеленского. Но он выйдет, безусловно, и будет говорить о себе. Но программа у него висит, и можно ее посмотреть, да? Все фактически имеют возможность достучаться к избирателям.
Кто хочет,
да. В одном случае мы видим, что все знают, кто будет президентом. И президенты меняют там вместе между собой, как бы. Но у нас, например, даже Насиров,
еще под следствием, да?
Глава таможенной службы, который еще под следствием, он все равно кандидат в президенты. Вот такие парадоксы. То есть я хочу сказать, что это, безусловно, демократическое состояние. Другой вопрос. А что будет в день выборов? И вот здесь подключается то гражданское общество, так называемое, или не так называемое, а активное. Есть у нас прекрасные организации, там Комитет выбор избирателей Украины, «Опора», которые прямо будут контролировать выборы, и которые, и не только они, которые будут препятствовать фальсификациям, применению административного ресурса или каких-то там особенных методов, которые фальсифицируют мой свободный выбор. Кроме того, и это тоже показатели европейские нашей выборной избирательной ситуации, будут 5 экзит-полов. Что такое экзит-пол, я думаю, никому не нужно объяснять. Это фиксация результата выборов на выходе после избирательных участков. И экзит-полы покажут, насколько фальсифицированы выборы, насколько они адекватны, официальные результаты. И экзит-полы, вот я, скажем, есть, как рассказать, голова, председатель, да, наблюдательного совета национального экзит-пола, который поддерживается 5 иностранными донорами, значит, никто из них не имеет права диктовать что-нибудь. Короче, вот такая ситуация, где активное гражданское общество, где, безусловно, демократический процесс, где мы не знаем, кто будет избран, а он будет избран, наверное, будет второй тур, и мы тоже не будем знать, кто в конце концов, кто будет избран. Это говорит о, безусловно, европейскости ситуации. Есть, конечно, то, что я бы критически на что посмотрел. Это, я думаю, вот следствие вот этого недостаточно быстрого ухода от советской системы. Во-первых, патернализм многих избирателей, которые верят, что если мы изберем президента, то он может перевернуть всю страну и осчастливить всех. Есть такая часть. Особенно в тех регионах, в которых осталась индустрия, где, как правило, люди ориентируются на директора там, комбината, директора завода. Меньше это в тех регионах, где люди уже научились предпринимательству, где есть мелкий, средний бизнес и так далее. Очевидно, как следствие, это олигархическая система. И очень сильное влияние олигархов и собственности на медиарынке, на рынке средств массовой информации. Но тут есть одна поправка, как во многих западных странах, когда разные кандидаты, ну, условно говоря, за которыми стоят разные олигархи. И эта борьба создает вот этот свободный простор выбора фактически. Безусловно, это есть. Но то, о чем я говорю, на мой взгляд, отсутствует в России.
Напомню, что это программа «Дороги к свободе», которую ведет для вас Виталий Портников. Эту программу «Свободы» вы можете смотреть на телеканале «Настоящее время» и слушать в нашем радиоэфире. Гости сегодняшней программы – заведующий отделом Института философии Национальной академии наук Украины Евгений Быстрицкий и российский политик и общественный деятель Леонид Гозман. Мы встречаемся накануне президентских выборов в Украине. Леонид Яковлевич, вот господин Быстрицкий говорил о том, как воспринимает фальсификации. Я думаю, что и господин Быстрицкий это подтвердит. Если человек спрашивает, за кого голосовать, а ты ему говоришь, ну, не знаешь, за кого голосовать, ну, не голосуй. Он говорит, я не могу, так украдут мой голос.
Да,
я
да,
должен
да.
контролировать свой голос. Это обычные люди простые, так на улице тебя встречают. И вот это вот реакция. Не могу разрешить, чтобы украли мой голос. А в России мы очень часто видим ситуацию, когда само общество, оно не гражданство, учителя, там, представители избирательных комиссий, сами участвуют в процессах фальсификации, понимаете? Это вот вопрос качества общества, мне кажется. Он разделяет сегодня Россию и Украину.
Ну, вы знаете, мы действительно отличаемся этим тоже, хотя у нас, ну, все-таки не стоит так упрощать. У нас масса людей, которые хотят все-таки свободных выборов и хотят нормальных каких-то отношений, которые не нравятся, что их голоса воруют. Вот, у нас много таких людей, И, в общем-то, в крупных городах уровень фальсификации резко снизился за последние годы. Очень сильный контроль, очень хороший контроль, общественный контроль. Граждане сами контролируют. И власти боятся так нагло фальсифицировать, как они фальсифицировали еще несколько лет назад. Мы движемся очень медленно, ну, потому что мы движемся, к сожалению, против того ветра, который создает наша власть. Но все-таки, мне кажется, что мы движемся. Вы знаете, Екатерина II когда-то сказала: «Россия – суть европейская держава». И я думаю, что она была абсолютно права. Россия – это тоже Европа, кто бы чего ни говорил. И, естественно, для нас европейское развитие. А то, что мы имеем последние годы, для нас неестественно. Рано или поздно мы вернемся на нормальный путь, я убежден совершенно.
А скажите, Евгений Константинович, вот для России действительно украинские выборы – это такая важная часть политической повестки. Путин об этом говорил, как он видит дальнейшее развитие ситуации после выборов. Телевидение об этом говорит. А вот для украинских избирателей вот российский вопрос важен, по вашему мнению, на этих выборах? Насколько вот отношение к России, к войне, ко всему, что происходит, определяет?
Я думаю, что важен вопрос. Давайте я просто сейчас вспомню данные последнего опроса отношения украинцев к России. По разным категориям. В целом позитивное отношение украинцев в целом к России как целому где-то 57%. А отношение украинцев позитивное к населению, к народу
да,
России...
Да, еще больше, насколько я помню, да?
Я не знаю, 75-77.
Да, да, верно, да.
А когда есть вопрос о отношении к власти России... Но тоже много, 13%.
Но не 75.
Но не 75.
Да.
А раньше было, несколько лет назад, в начале агрессии России, было процентов 7. Сейчас 13. Значит, есть часть населения, которая готова идти на то, что я бы назвал мировую с Россией. Но эта мировая, вот тут нужно разбираться, какая она может быть. Я не думаю, что очень много захотят отдать Крым. Безусловно, и сказать, раз Россия его оккупировала, значит, вот там были как будто бы выборы, мы отдадим.
Референдум.
Референдум, да, референдум. Я не думаю, что это так, да. Тем более, когда идет речь о Донбассе, о Луганске, Донецке. Вот. Но, тем не менее, какая-то часть населения... питает надежду на то, что можно уладить это с правительством России, эти 13%. И, кстати, эти 13%, из них, по крайней мере, 6-7% будут голосовать за новый образ партии регионов, за оппозицию, за оппозиционный блок, за тех, кого представляют два кандидата у нас, это Бойко и Вилку, фактически. Может быть, часть пойдет еще к Зеленскому, я не знаю. Мне трудно сейчас говорить.
Как-то но... мало электората для такого количества народа?
Это мало, но это часть перейдет к ним, к тем, кто еще есть. Короче говоря, вот я думаю, вот это отношение очень важно. В Украине, кстати, очень смеются, когда, скажем, глава нашей соседней державы говорит о хунте в Украине. Нам смешно. Ну, не только мне, многим смешно, почему. Говорят о бандеровцах, там, да, о хунте, о националистах. Но вот если серьезно подойти к этому, опираясь на какие-то социологические исследования, то радикальные националистические партии, которые действительно бандеровскими такими уже можно назвать.
По идеологии, да.
Вот, по идеологии, по, и то по как-то это очень приблизительное название, фактически не прошли в парламент, и сейчас их рейтинг 3-4%. Они не проходят. Скорее всего, на следующих выборах, вот на этих выборах в парламент. То есть, иначе говоря, вот эти вот образы фальшивые, образы идеологизированной Украины, как какой-то националистический, захваченной националистической хунтой, это очень смешно для украинцев, безусловно. Это примитивно.
А скажите, вот я хочу, Леонид Ильич, вас спросить относительно вот действительно возможности этого урегулирования, как об этом же говорят не только эти 13% людей, которые по социологии позитивно относятся к российской власти. Об этом и говорят многие кандидаты в президенты. Вот надо встретиться, поговорить с Владимиром Путиным, как-то, может быть, более качественно с ним договориться, чем нынешняя власть. Это такой рефрен избирательной кампании. Практически все ведущие кандидаты на пост президента, кроме Петра Порошенко, говорят о возможности такого диалога. А вы в него верите?
Вы знаете, в диалог я, конечно, верю, а в результат нет. Дело в том, что я абсолютно убежден, что пока у вас в нашей стране будет Владимир Владимирович Путин, ситуация коренным образом не улучшится у вас. Легитимность Владимира Владимировича, она ведь основана не на выборах. Он президент не потому, что за него голосовали. За него голосовали, потому что он президент. Это совершенно разная ситуация. Да? Вот. И его легитимность основана на таком образе осажденной крепости. Все кругом враги, враг у ворот. А мы всех побеждаем. Понимаете, нас, так сказать, как-то обижают, а мы крепчаем. Да? Вот. Вот это его как бы идея. И он должен себя представлять как победителя. Пик его такого восторга, его правления – это аннексия Крыма. Когда Крым вернулся в родную гавань, как выразился Владимир Владимирович, я только что написал статью «Пятилетию 5 лет в чужой гавани», вот, значит, Крым вернулся в родную гавань, мы всех победили, всех порвали, американцев, значит, отодвинули, потому что, вы, небось, не в курсе этого, американцы должны были Крым захватить. Начав операцию на Донбассе, он ее сразу же проиграл. Дело в том, что ведь целью операции на Донбассе было не вот эти два города, которые как чемодан без ручки для России, понимаете? Целью было отторжение от вас юго-восточных областей восьми. Это программа минимум, программа максимум. Вообще была граница на Поднепру. Это, очевидно, не получилось. Очевидно, не получилось поставить квислинга, то есть поставить марионетку вам во власть. То есть, ну, понятно, что пытаются там подкупать ваших политиков, еще что-то такое. И частично, наверное, это удается, потому что продажных людей везде хватает, я полагаю, у вас они тоже есть. Но полностью как-то починить не удалось. То есть, война уже проиграна нами, Российской Федерации. Но признать это он не может. Понимаете, вот если он подписывает, так сказать, ну, условно подписывает капитуляцию, то его тут же и снесут. Поэтому я думаю, что, к сожалению, пока Владимир Владимирович у власти, лучшее, чего можно ожидать, это вот такого тлеющего конфликта, позиционной войны и так далее. Следующий президент России, разумеется, будет пытаться выйти из тупика. Кто бы это ни был, даже если это будет кто-то из его окружения, он начнет какие-то более-менее реальные переговоры. И я думаю, что, в принципе, с любым, кроме Путина, ваше начальство сможет договориться. Не потому, что обязательно после него будет человек, который будет лучше его, может, будет еще хуже его, а потому, что и аннексия Крыма, и война на Донбассе объективно наносят России огромный совершенно ущерб. Просто гигантский ущерб. Она никому не нужна. Это, как говорили, больше, чем преступление, это ошибка. Понимаете? Вот. Это глупость. И поэтому, конечно, любой президент, который не будет непосредственно завязан на эту войну лично, вот так, как Владимир Владимирович, он постарается из него как-то вылезть.
Фин Госман говорит о том, что легитимность как бы российской власти, она основана на таких вещах, как Крым. Мне вообще кажется, что сейчас на Крыме. А вот легитимность украинской...
Вы знаете, вот абсолютно точный вопрос, я хотел уже его поднять сам. Дело в том, что легитимность власти в Украине в конечном счете стоит и падает вместе с признанием независимости, причем полной независимости от России. Это безусловно. Это было сказано Майданом абсолютно четко, и он на этом строился. Еще раз хочу повторить. Легитимность любого президента, который придет, нельзя надеяться, что он придет и будет кланяться. Кто бы ни был из того, кто есть. Потому что его легитимность как гаранта Конституции стоит и падает вместе с признанием Украины, как отдельной сущности геополитической. Вот это очень важно. Поэтому если кто-то надеется, что придет и начнет кланяться, даже тот, кто хочет кланяться, он не сможет этого сделать. Потому что Украина не примет этого как самостоятельное образование. И все попытки ее столкнуть на этот путь будут безуспешны аж до нового Майдана, вплоть до нового Майдана.
То есть имеете в виду, что даже если человек так себя воспринимает и хочет так действовать, да, общество ему сопротивляется.
Ну,
точно это то, что мы видели в 2013 году.
Это вот мы начали с философии, я закончу. Это есть философский принцип. То есть под Конституцией всегда лежит то целое общество, благодаря которому Конституция работает. Так вот этим целым, этим последним основанием легитимности любой центральной власти и даже местной в каком-то отношении, есть признание независимости Украины как Украины, а не как какой-то другой братской республики или что-то такого.
Напомню, что гостями нашей сегодняшней программы были заведующий отделом Института философии Национальной академии наук Украины Евгений Быстрицкий и российский политик и общественный деятель Леонид Гозман. Это была программа «Дороги к свободе», которую вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Вернемся к этой теме обязательно уже в ближайшее время. Благодарю вас, господа, и всего доброго.
главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.